Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 5 июня. Католическая церковь чтит память священномученика Бонифация, архиепископа Майнца, выдающегося миссионера и реформатора церкви. Жизнь и деятельность святого Бонифация в основном приходится на первую половину VIII века. Он принял мученическую смерть 5 июня 754 года. Деятельность Бонифация была направлена на создание церковной иерархии, которая была бы полностью независима от интересов знати и светских правителей. Святой Бонифаций заложил фундамент становления христианской Европы. Ежегодно в городе Фульда, где погребен Бонифаций, собирается конференция немецких епископов. Часть мощей святого Бонифация находится в церкви святых Хильдегарды и Иоанна в Эйбингене. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иоанна Нольда, арестован в 1935 году, сослан в Сибирь. Умер в ссылке в 1938 году. «Излей на меня Духа Твоего, Боже!»
Новости из Ватикана по-русски.
Директор зала печати Святейшего Престола Маттео Бруни сообщил о телефонном разговоре Папы Льва XIV с президентом Путиным. «Подтверждаю, что сегодня, 4 июня, во второй половине дня состоялся телефонный разговор между Папой Львом XIV и президентом Путиным. В ходе разговора, помимо вопросов взаимного интереса, было уделено особое внимание обстановке на Украине и миру. Папа призвал Россию сделать шаг, который будет способствовать миру. Подчеркнул важность диалога для осуществления позитивных контактов между сторонами и поиска решений в конфликте. Речь шла о гуманитарной ситуации, о необходимости содействовать помощи там, где это необходимо, о непрестанных усилиях по обмену пленными и о ценности работы, которую в этом направлении проводит кардинал Дзуппи. Папа Лев упомянул о патриархе Кирилле, поблагодарив за поздравления, полученные в начале его понтификата, и поставил акцент на том, как общие христианские ценности могут быть светом для поиска мира, защиты жизни и достижения подлинной религиозной свободы. Не откладывать на потом, но с воодушевлением ответить Господу, зовущему нас работать на Его винограднике. С этим призывом Папа Лев XIV обратился ко всем верным, в первую очередь к молодежи, комментируя евангельскую притчу о работниках в винограднике. Папа выбрал ее для своего катехизического наставления на общей аудиенции в среду 4 июня. Этот рассказ, отметил Святейший Отец, питает нашу надежду. Иногда нам кажется, будто невозможно найти смысл нашей жизни. Мы чувствуем себя ненужными, неправильными. Время идет, жизнь проходит, а нас так и не признали и не оценили. В этом, пояснил Папа, мы подобны персонажам притчи о работниках в винограднике из 20 главы Евангелия от Матфея, которые стояли на торжище в ожидании, что кто-нибудь их наймет. «Эта метафора, торжище, очень уместна для нашего времени», — отметил Папа. «На торжище заключаются сделки. К сожалению, там продаются и покупаются даже любовь и достоинство. Когда человек не чувствует, что его ценят, он рискует продать себя первому покупателю. Господь же напоминает нам, что наша жизнь имеет цену, и Он желает помочь нам это понять. Евангельская притча повествует о работниках, ожидающих, что их наймут на паденный труд, и о работодателе, хозяине виноградника, который ведет себя необычно и изумляет. Он сам выходит на поиски работников. Вероятно, он желает общаться с ними лично. Эта притча исполнена надежды, потому что она рассказывает о хозяине, многократно выходящем на поиски тех, кто хотел бы придать смысл своей жизни. Он выходит даже около 11 часа, когда рабочий день уже почти заканчивается, и нанимает тех, кто наверняка уже утратил всякую надежду, но кто-то в них поверил. Какой смысл набирать работников всего на один последний час рабочего дня? Какой смысл идти работать всего на час? Тем не менее, даже когда нам кажется, что мы можем сделать совсем немного в своей жизни, оно того стоит. Всегда есть возможность найти смысл, потому что Бог любит нашу жизнь. Свою оригинальность хозяин дома выказывает и по окончании рабочего дня, в момент вознаграждения работников. Первым нанятым он дает столько, насколько они договорились. Другим же говорит, что даст им, что следует, то есть по справедливости. Но что значит по справедливости? Для хозяина виноградника, то есть для Бога, справедливо значит, что у каждого есть необходимое для жизни. Он сам позвал работников, он знает их достоинства и на основании этого хочет им заплатить. Притча упоминает о работниках первого часа, которые разочарованы. Они не сумели увидеть красоту в этом поступке хозяина. Он вовсе не был несправедлив, а проявил щедрость, посмотрев не только на заслуги, но и на нужды. В свете этой притчи, продолжил папа, христианин может задаться вопросом: зачем же работать сразу, если вознаграждение одинаково? На это сомнение святой Августин отвечал так: смотри, чтобы из-за твоей нерасторопности не лишить себя того, что тебе должно быть дано согласно обещанию. «Давайте не падать духом», — сказал в конце обращения папа Лев XIV. «Даже в самые мрачные моменты жизни, когда кажется, будто время проходит, не давая ответов, которых мы ищем, давайте попросим Господа, чтобы Он вышел еще раз и пришел к нам туда, где мы Его ожидаем. Господь щедр и придет немедля».
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Перед началом общей аудиенции Святейший Отец встретился в малом зале Павла VI с членами Совета директоров Национального итало-американского фонда, отметившего в этом году свое 50-летие. В кратком обращении папа подчеркнул важную роль фонда в сохранении и продвижении итальянской культуры, языка и истории в Соединенных Штатах, а также в укреплении связей между двумя странами. Особое внимание папа уделил образовательной и благотворительной деятельности фонда, включая предоставление стипендий и поддержку молодежи. Говоря о духовном наследии итало-американской общины, папа отметил, что отличительной чертой многих иммигрантов из Италии была именно их католическая вера с ее традициями благочестия, которую они несли с собой за океан и которая поддерживала их в тяжелые времена. Папа отметил, что в юбилейный год, посвященный надежде, пребывание гостей в Риме, городе, хранящем память об апостолах Петре и Павле, и святых, укреплявших церковь в трудные времена, может стать для них источником вдохновения и духовной поддержки. Завершая встречу, Папа выразил пожелание, чтобы каждый из присутствующих и их семьи всегда хранили богатое духовное и культурное наследие, переданное им предками, и преподал всем апостольское благословение. Страницы истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. Воспоминания сестры Архангелы, насельницы русского католического Успенского монастыря в Риме. Глава 7. Поездка на родину. На следующий же день после приезда я пошла в церковь. Войдя в церковь, я услышала громогласный хор. Мне казалось, поют человек 100. Акустика в церкви хорошая. Постояла я за первым иконостасом, и вот подходит ко мне священник, 80-летний старичок-протоиерей в лиловой камелавке. «Здравствуйте, батюшка», — говорю я. «Я католическая монахиня из монастыря в Риме. По просьбе моей сестры я приехала после 25-летней разлуки повидаться с ней. Во время войны мы были увезены немцами в Германию, и с 42-го года ничего не знали друг о друге. Тут только скажи про войну, у всех сердце размягчеет». Моя сестра рассказывала, что когда она ездила в Москву в Министерство иностранных дел хлопотать о моем приглашении, так как дело обстояло так, как я рассказывала выше, секретарши плакали. Но теперь я, католичка, стою перед православным священником и добавляю. Я хотела бы спросить, не позволите ли вы мне у вас причащаться и посещать богослужение? Протоиерей Павел Дмитриевич Тарасов спокойно и смиренно отвечает. «Христос сказал, кто ко мне приидет, того не изженю вон». Этими словами добрый пастырь принял меня как свою. Всюду и все непросто. Когда я приехала на родину, старенькая тетя Елена прибыла из Харькова, чтобы увидеть меня, несмотря на то, что ей нелегко было добраться до нас. Она мне сказала, что ей пришлось идти пешком до станции несколько километров. Спросила я ее сейчас же о дяде Коле. Ответ: конфискован и больше ничего. Двоюродные братья также пришли повидаться. Коля пришел из Михайловки, рассказал свое горе. Сыновья тети Даши, партийные, живут недалеко от моей сестры в Щеграх. Пришли, но тут же началась уже другая тема. «Как ты нам докажешь, что Бог существует?» Отвечаю: «А как вы мне докажете, что Бог не существует?» Спорить тут не стоит, и свою гордость высказывать неуместно. В Бога надо верить, смиренным Он и дает благодать. Потом в другом месте был задан такой вопрос: «А как там у вас? Никто не против вас?» «Если Бог за нас, кто может быть против нас?» — ответила я. «А ведь нас, верующих, презирают», — был ответ. Мы поехали в Михайловку через Петрищево к дяде Феде. Он был младшим сыном моей бабушки. Я его помню с малых лет, всегда улыбающимся. заехали к тете Нюре, доброй, щедрой. Она сразу же хотела поймать гусыню и дать ее нам, но моя сестра ее упросила не делать этого. Мы приехали на мотоцикле с коляской и спешили назад через Михайловку в Щегры, городок, где сейчас живет моя сестра. Соседи, которые меня знали еще маленькой, собрались посмотреть на меня и меня послушать. Одна молодая девушка сказала мне, что решила не выходить замуж, предпочитая остаться со своими престарелыми родителями. Я ей сказала: «Это вы хорошо решили». Было часа 4 пополудни, и тетя Настя, соседка, загоняла свою корову, пришедшую со стадом. Август, но солнце маленькое, тусклое. Не дает оно ни света, ни тепла. Какой удручающий климат. Мы спешили в Михайловку. Подъезжаем к самому важному и торжественному месту, которое начиналось Кизиловым садом, потом школа, господский дом, окруженный высокой сиренью, церковь с оградой на большом просторе, кладбище, когда-то засаженное сиренью и жасмином. Тут же покоится раба Божья Екатерина, моя мама. Только одно можно было подумать: все сметено могучим ураганом. Мы проехали молча. Заехав к двоюродному брату Коле, услышали, как жена его, Лиза, сейчас же сообщила: «Сестра приехала». Еще существует этот обычай, хотя я и двоюродная сестра, но она меня назвала просто сестрой. Коля — ветеринар, на деревне он человек нужный. Сережа, сын Коли, возвращается с автобуса, который проезжает по ту сторону болота и маленького протока воды летом по деревне Корсовки и несет 3 буханки хлеба в сетке. Он купил их в Черемисиново, в 10 километрах от Михайловки. Уезжаем, подъезжаем к нашей усадьбе. 40 лет тому назад наша мамочка нас, маленьких, высаживала на солнце на перине и сама играла с нами. Детей, которые проходили мимо, она подзывала к себе и бежала в дом, чтобы найти для них какой-нибудь подарок. Так рассказывали наши соседи о нашей дорогой маме. Для всех она была Екатерина Яковлевна. Всем хотела угодить. Украинцы ее любили, и я еще девочкой дружила с украинскими детьми и научилась говорить по-украински. Мы ходили вместе в начальную и в неполную среднюю школу в Толстый колодец. Но что теперь с нашей когда-то чудной усадьбой? Все сметено могучим ураганом, и мне не жаль.
Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через 2 мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!